Наталья Шатихина. Я жутко манкировала своими обязанностями по отношению к общественности, к широкой, и несколько недель подряд просто ничего не записывала, колоссальное количество работы. Тут у меня есть извиняющие обстоятельства, потому что конец года – это всегда безумие совершенное на юридическом поприще. Во-первых, все что-то там не состоялось, всегда все загоняют судебные заседания. Во-вторых, идет финализация проектов, естественно, вопросы финансовой отчетности, организационные какие-то вопросы. Все это так или иначе контролируется, ну, там делаются всяческие акты о сверке расчетов со всякими клиентами, естественно, на управляющего партнера, а мы самые несчастные люди в юридическом мире, естественно, ложатся все вот эти прекрасные радости, расплачивание со всеми, кому чего где не заплатили, финализации проектов, подведение итогов по текущим проектам, которые идут, там, контроль внутренний, в том числе эффективности, контроль финансов, показателей года, планирование там, на следующий год. Нагрузки у нас, к сожалению, это все связано еще с тем, кроме того, что у нас там очень удачно завершились несколько судов, вот буквально там 22 числа еще были последние судебные заседания, и нам удалось там очень удачно завершить, но у нас идут несколько крупнейших, сложнейших, очень эмоционально напряженных споров, ну, понятно, что конец еще учебного года. Все готовятся к сессии. Сегодня вот были последние занятия со студентами. Я им давала напутственным словом отеческим, объясняла, что их всех ждет на сессии. Все мы немножко с содроганием ждем сессию после полностью семестра удаленного обучения образования. Это сложная история. Недаром у нас президент тоже на эту тему говорил. Не представляю вообще, что в школе делается. Потому что у меня ребенок ответственный и отличница, и вообще хорошо занимается, и для нее только давай любые формы, но у нее практически не было онлайн-обучения, чуть-чуть был кусочек. А, конечно, даже со студентами, которые, в общем-то, у нас другая парадигма, нам проще. У нас нет задачи научить всех и каждого, наша задача научить всех, кто хочет и может научиться. Это спорт высоких достижений, а не физкультура. Поэтому мы тут к этому относимся. Ну, конечно, сессию ждем с дрожанием, потому что если я из там 100 человек, не дрогнувшей рукой, буду вынуждена поставить 60 двоек, то эти 60 двоек я же и буду перепринимать на пересдаче. Поэтому все так, в общем, с угрюмо достаточно преподаватели на это смотрят, а это известный факт, потому что, как я всегда говорю, по методу Илоны Давыдовой, 25-м кадром, те, кто дошел до семинарских занятий, до лекций, они все равно курс усваивают. И всегда у меня было требование, просьба, когда мне там сгружали в группы, такого было достаточно много, там, чьих-нибудь детей. Я всегда говорила там на любые слова, что тело должно быть в зале. Вот если тело у меня в зале есть, я его научу. Даже если он не будет отвечать, там, не будет активничать, я никогда никого не насилую студентов, но всегда понимаешь, что он все равно сдаст какой-то минимум, ты ему заложишь, даже если он будет сидеть своими какими-то делами заниматься, то все равно, если преподаватель качественный, если он умеет держать внимание, привлекать к общению, то он какие-то вещи у него в голове отложатся. Ну, непроходимо тупых у нас нет. А сейчас, к сожалению, вот нам мы увидим с вами результат, и все по всей стране, и даже наши самые лучшие студенты, мы набираем самых лучших в стране, несомненно, собираем детей, но когда у меня они сидят и замьючены, и я не знаю, кто-то из них внимательно слушает, записывает и занимается, как если бы он сидел в зале, такие ребята тоже есть. Но есть точно так же, я прекрасно понимаю, люди, которые поставили это фоном и занимаются своими какими-то делами. И я абсолютно точно могу сказать, несмотря на мои воззвания множественные, что, конечно, у них в голове не отложилось ничего. Плюс мы должны помнить, что мы с вами все, кто постарше, относимся к поколению аудиалов, то есть те, кто на слух лучше воспринимает информацию, они все яростные визуалы. Поэтому у них глаз должен быть сфокусирован на чем-то. И в первую очередь они воспринимают ту информацию, которая привлекает их глаз. А даже если я веду лекции с включенной видеокамерой, все-таки это не то же самое энергетически, что и действия какие-то, когда стоит преподаватель перед тобой. Это очень тяжело объяснить, но это как в театре, да? Ты вот если хорошо читаешь лекции, ты зал собираешь в кулак. В какой-то момент у тебя зал весь тебе подчиненный. Ты вот эту ответную реакцию от людей чувствуешь. Здесь такого, к сожалению, не будет. Так что мы все с ужасом ждем сессии. Вот. Так что, конечно, это не совсем исключающее мою ответственность обстоятельства. а это все-таки требует какого-то времени, ни сама запись, ни сам разговор записывать не было возможности, просто технически продюсирование всего этого все равно требует внимания, это все надо потом еще подслушать, отсмотреть, вырезать там какие-то куски. И на этом, несмотря на то, что есть там технические специалисты, на это времени физически не было. Собственно говоря, я долго думала, о чем порассказать. Тут была масса всяких интересных событий, и какие-то казусы были, я и слушала. Ну, конечно, сейчас все затмило расследование пациента берлинской клиники. Я считаю, что это лучшее изобретение последнего времени, этот термин «пациент», некий пациент берлинской клиники, человек в железной маске. И все заполнено, все сети заполнены этими вопросами. Я честно скажу, я посмотрела, как и многие мои коллеги, а у меня, конечно, фейсбучная лента, она вся исключительно юридическая, мы все посмотрели расследование, я посмотрела сама, у меня есть правила, я все смотрю в основном, ну, я, во-первых, все смотрю параллельно, я вообще считаю, что, говорю всегда, что если я помру, мне на памятнике будет написано «а по пути», потому что я, чтобы, ну, времени-то мало, эффективность повысить, всегда все делаю по пути, то есть я никогда не ем просто, я обязательно ем и смотрю. Вот я как раз, когда спрашивают, когда ты это успеваешь смотреть, слушать там музыку, подкасты, я все это делаю в процессе, когда я все равно простаиваю для работы. Это все остальное время я просто работаю, работаю. Поэтому, если я что-то там готовлю, я себе включаю на iPad что-то посмотреть, и у меня есть основная, соответственно, точка приложения, это там беговая дорожка и эллипс, когда я занимаюсь по утрам. Я ненавижу бегать во всех видах, это единственная основная моя, собственно, физическая активность, остальное время я работаю, я вот включаю и смотрю, слушаю. Ну, и там умываюсь, чищу зубы, у меня в ванной стоит на подставке, всегда у меня всегда наушники в ушах, и я всегда что-нибудь слушаю и смотрю, если я не читаю, не работаю. Вот в машине я сажусь, я начинаю читать, работать или думать. Я там, я слушаю музыку иногда и думаю, потому что я в машине стараюсь по возможности, ну, за редким исключением, не смотреть ничего. Поэтому любые киношки, любые всякие вещи, ролики, все, что мне хочется посмотреть и послушать, в том числе и то, что я могу использовать потом там, для курсов, я очень много смотрю в основном документалки, потому что то, что мне дает какую-то информацию для моей преподавательской, научной деятельности в самом широком смысле этого слова. Так вот, значит, я, естественно, посмотрела на беговой дорожке Алексея Анатольевича, честно вот сказала, ни разу не соврала, я так смеялась несколько раз, послушав его так называемое расследование, что я несколько раз буквально падала с дорожки, то есть меня сносило, я оступалась, была вынуждена хвататься за дорожку, ну, примерно те же самые эмоции испытывают, судя по комментариям, большая часть моей френд-ленты из числа коллег, которые это послушали, ну, по крайней мере, большая часть, причем они все люди очень разных политических воззрений. Ну, для профессионала, конечно, это очень смешно. Я решила это прокомментировать. Я послушала уже там комментарии по всем звонкам, пранкам и так далее, людей типа Лебедева, Артемия Лебедева, да, который какие-то комментарии на эту тему давал. Это, конечно, тоже очень забавно. Послушала, мы все уже поржали всеми возможными шутками. Было прям не остановиться. Все лепили после пранка эти картинки. Во всех случаях, в том числе и на Телеграме. В Телеграме я, на самом деле, как обычно, не хочу по существу ничего комментировать, потому что по существу ты оказываешься, ну, на одной доске, что ли, с человеком. Тут я могу Пескова поддержать не совсем здоровым, мне кажется, уже. Ну, или, по крайней мере, здоровым, но играющим, несомненно, какую-то безумную игру. Я вообще считаю, что Алексей Анатольевич — это проект, и он делает на дураках деньги. В этом смысле его нельзя без конца списывать со счетов, потому что, ну, в этом смысле есть свое величие, покуда есть на свете дураки, да, как у кота Базилио, у лисы Алисы. Значит, мы совершенно точно понимаем, потом нет смысла ничего объяснять по существу вопроса, потому что это, опять же, там слишком много неизвестных, чтобы для профессионала возникало основание для какого-то серьезного рассуждения. Тратить на это время совершенно не хочется. У Навального давно уже не группа сторонников, а секта. Я посмотрю на людей, которые абсолютно точно это разделяют. Это, естественно, вся наша творческая интеллигенция. У меня каждый раз возникает, ну, там, наверное, и у них такой же по отношению к нам и ко мне может быть вопрос. Естественно, они, интересно, это искренне, вот, как бы считают, или они в это тоже играют, потому что понятно, что за этим стоит определенная политическая игра. Это не будет иметь никакого значения ни для сектора, секты свидетелей Навального, как я это всегда ласково называют, не для наших западных партнеров, которые, естественно, это используют как повод, в том числе для решения вопроса по Северному потоку. И, в общем, это достаточно серьезная механика для того, чтобы, например, ту же самую Германию удержать от взаимодействия с нами по Северному потоку. Поэтому здесь мы тут уже ничего сделать не можем. Как было сказано в одном советском мультфильме, у лошади голова большая, пусть она и думает. У нас для этого есть государственные органы. Я, знаете, хотела объяснить, почему вот любое расследование, да, собственно, это касается любого расследования Навального, но этого особенно. Почему это вот, ну, просто фантастическая хинея не может быть принято за основу? Почему оно не стоит принятия во внимание, да, всей этой истории? И, как обычно, мне хочется, я не люблю людям вкладывать в голову их выводы, я хочу попытаться на уровне методологии объяснить, почему это не работает. Сейчас поясню, как вообще это делается. Вообще-то нас всех этому учат. И кто учился в очень приличных юридических вузах, ну, вот я-то даже, вот еще раз скажу, видела по комментариям и там в Телеграме, и там есть некоторое количество юристов, которые все-таки понимают в этом. И даже те из них, кто, в общем, сотрудничает, я бы сказала, с оппозиционными силами, но они поржали, конечно, над этим расследованием, потому что я другого слова даже придумать не могу. Ну, потому что это адекватный юрист, если он знаком, еще раз подчеркну, у нас огромное количество людей закончило какие-то вузы, где их просто этому не учили. Хотя в классическое юридическое образование это входит. Это именно поэтому, кстати сказать, я считаю, что классическое юридическое образование, где учат всему от гражданского права и философии, права до вот криминалистики, например, это фундаментальная такая традиционная континентальная система, но это очень серьезное преимущество. Конечно, я не знаю гражданское право, так как мои коллеги, которые специализируются на гражданском праве или процессе. Но если тебя один раз полновесно, а нас всех одинаково учили курсу, у тебя вот этот скелет мысли, подхода к правовым явлениям, правовой действительности, он сохраняется, дает тебе возможность, при том, что тебе быстро подают какую-то информацию, да, конечно, ты ресерч, ты это, ну, на уровне фактологии ты столько не знаешь, да, но ты очень быстро в этом и правильно ориентируешься. Вот то же самое касается криминалистики. Говорить мы сейчас будем именно о ней в криминалистике, я уже, по-моему, тоже говорила об этом, есть три части: крим-тактика, крим-методика, крим-техника. Крим-техника — это вот все то, что обычно, с чем обычно криминалистику ассоциируют, это, значит, криминалист Зиныч из «Следствия ведут знатоки», любые какие-то ахинейные наши эти бесконечные сериалы, это кто-нибудь что-нибудь, чем-нибудь выясняет, технические лица, то есть вот даже когда он говорил в расследовании про какие-то криминалистические институты существенной частью занимаются техническими исследованиями, там лабораторная база, вот эти начинают от папиллярных линий, то есть отпечатков пальцев, заканчивая там ДНК, баллистическими экспертизами, ну, технические всякие вещи, которые связаны, там, пробы и так далее. Хотя те же самые тесты могут делать там и профильные лаборатории другой специализации. Просто особенность крим-экспертиз состоит в том, что там очень специфические методологии, не столько техника, сколько методика. Там должны быть получены ответы на определенные вопросы в определенном, и эксперт, отвечая на них, должен очень жестко себя держать в очень рамках методологических. Но это как раз меньшая часть криминалистики, наибольшая часть криминалистики. Криминалистики – это крим-методика и крим-тактика. Тактика совершения отдельных следственных действий и методика расследования отдельных видов преступления в зависимости от того, какие преступления расследуются. И это сдают. И там есть такие вещи, как учение об идентификации. Это занимает до черта страниц. Там учение об идентификации – это, не знаю, глава там, 80 страниц, просто которая методологически жестко заставляет вас устанавливать, что такое идентификация. Вот вообще это все сводится к очень простой формуле, что вот этот след вот именно от этого предмета. Это и есть идентификация. Что не вообще от таких предметов, не от подобных, но вот эта методологическая основа, в каких случаях мы можем признать допуск, в каких мы можем сделать экстраполяцию, в каких мы не можем, в каких случаях мы должны там этот след может быть любой, даже дерологический, да, запаховый след, мы должны вот этот соединить вот с этим предметом, чтобы что-то обосновать в криминалистике и потом доказать в процессе, мы должны соединить с точки зрения доказательств вот этот конкретный предмет, неважно там о чем идет речь, с этим конкретным его следом в событиях, да, преступления. А крим-методика — это как раз вот расследование различных преступлений. У этого есть методика, это вообще догматически научно установленные вещи. И вообще-то все его хорошо знают, эту крим-методику, кто хорошо учился на юридическом факультете. Там есть разница в расследовании преступлений, совершенных различными группами, различными типами. В зависимости от вида преступления есть разница, какие расследования есть. И всегда все эти экзамены сдавали. У меня по криминалистике стоит честно заработанная четверка. У меня вообще две четверки в дипломе, одна из них как раз по криминалистике. Я криминалистику пересдавала, потому что отказалась от тройки. У нас вела такая Тамара Алексеевна Седова, профессор, очень известная, к сожалению, сейчас уже покойная, которая принимала экзамен по 12 часов, не выходя, по 14, иногда не выходя из аудитории. Фанат была абсолютно своего дела. И тут она уже давно, ну, не так давно умерла, сколько давно не работала у нас. И я тут в крим-лаборатории нашей проводила семинарские занятия до локдауна. И меня посадили, ну, просто это обычно из аудитории, и мои занятия поставили в крем-лабораторию, потому что, по большому счету, это класс и класс, там просто еще оборудование есть. И там, видимо, разбирали столы Тамары Алексеевны и нашли, вот они отложенные дипломы лежат, и я нашла нашего бывшего прокурора Василия Островского района еще с 70-х годов. Лежит ее отпечатанная еще на машинке ее диплом, то есть она хранит, она вот фанат была абсолютно своего дела, чтобы вы понимали, насколько фанат, я пересдавала экзамен 12 часов, 9 из них я ей отвечала. Закончили мы в 21:00, как сейчас помню, зашла в 12 часов я, вопросом, какую технику выявления высокой печати разработали недавно в Саратове. Тут, представляете, сколько лет прошло, до сих пор помню. Я сказала: Тамара Алексеевна, вы издеваетесь? Она сказала, ну, просто, то есть она мне задавала вопросы, задавала, я отвечала, а вот про это, а вот здесь, а вот пулевые, то есть никак не было уже связано с билетом. Мы доходили до момента, где я все-таки спотыкалась, и у меня, значит, ну, я не могла ничего пояснить по какому-то отдельному вопросу мелкому. Она мне говорила: ну что ж, идите, почитайте. Отправляла меня там на полчаса, пока там кого-то следующего спрашивала, или там еще что-то отправляйте. Так нас было много народу, у нас чередовала Тамара Алексеевна. Значит, кто-то следующий садился свое отвечать, и мы садились заново читать учебники, обложенные учебниками, находили нужное место, ждали своей очереди, шли отвечать. Дальше разговор продолжался еще. И когда ты доходил до какого-то момента следующего, у тебя, естественно, снова останавливали, говорю: ну что ж вы так. И, в общем, она мне поставила, в конце концов, четверку мою, потому что пятерку она уже не ставила никогда, когда уже была пересдача, сказала, что она во мне глубоко разочарована, потому что она считала, что я, конечно, человек интеллектуально одаренный оказалась. Вот. Но мы знали и состав чемоданчика эксперта из 42 пунктов, и всякие вот эти фигни. И Тамаре Алексеевне все, кто у нас учился, говорят большое спасибо, потому что мы видим глазом, как мне говорит моя одна приятельница, которая вице-президент банка, я глазом до сих пор вижу поддельные печати. Вот нас научили один раз их определять, что печать поддельная, или подписи, поставленные поверх, или когда мы подписываемся, вот вы имитируете подпись, если за кого-то надо расписаться, а мы поэлементно это делаем. Ну и какие-то другие вещи, которые там помогают нашей жизни, даже не тем, кто не связан с уголовным правом, как нас хорошо учили в судебной психиатрии, поэтому там я психов за версту вижу по малейшим вот этим деталям. Если ты один раз Скворцова-Степанова ее сдавал среди лиц, тебя не просто хорошо научили, но еще и показали их всех, и вот тебе дали возможность на это посмотреть. Это, поверьте мне, экспириенс тот еще. Но зато нас вот научили. И один из этих вот людей, кто нас научил, и научил очень многим вопросам, и почерковедению, и папиллярке, и когда там мне нужно было печати определять, вот буквально не так давно, несколько лет назад, там, в коммерческом споре, когда я там ездила, разговаривала с очень крупными собственниками, я просто достала лупу, тогда не было еще функции увеличения в телефоне, посмотрела на печати на документах, чем поразило до глубины души там всю их службу безопасности, прямо когда они мне принесли, хотя не в этом был вопрос. Посмотрела, сказала, что это три разные печати на документах стоят, поэтому, ребят, давайте из арбитражного дела на это будем смотреть. И я к чему говорю, что Тамара Алексеевна нас учила на совесть. И очень большое количество людей в этом смысле ее вспоминает с очень большой теплотой. То есть экзамен по криминалистике происходил, это четвертый курс, в качестве там лютого избиения, в том смысле, ну, как бы на фоне того, что у нас происходило по другим предметам, это было не так страшно, потому что у Тамары Алексеевны в основном получали трыбаны все. То есть там ты точно знал, что если ты отвечал судебно-криминалистической экспертизы вообще на любой вопрос, это, в принципе, в 30% случаев попадал. Но это невыносимый был объем информации. Но зато какие-то вещи тебя учили делать навсегда. Там, вот ты не знаешь это, потому что откуда ты это знаешь, потому что вот тебя с тех пор это заложили. Поэтому я вот с такой долгой преамбулой хотела бы подойти и объяснить вам, как работает учение о версии. Учение о версии – это одна из составляющих курса криминалистики, которые изучаются как раз при методике расследований. Почему то, что выдает за расследование Алексея Анатольевича, таковым не является? Потому что оно основано не на версиях, а на гипотезах. Вот одна из самых главных вещей, которым тебя учат на криминалистике, это разница между гипотезой и версией. Версия предполагает, что ты излагаешь или рассматриваешь выстроенные, системно обоснованные предположения о событиях. Гипотеза – это ты просто предполагаешь наличие каких-то свойств, фактов и так далее. Вот то, что говорит Алексей Анатольевич, ну, то, что уже наши коллеги назвали там передергивание, это не передергивание, это не профессиональный подход. Я специально не буду брать случай конкретно Алексея Анатольевича, потому что, ну, реально не хочется в этом дерьме разбираться. Я попробую вам объяснить. Вот смотрите, давайте себе предположим, как работает учение о версии. в учении о версии состоит в том, что ты выстраиваешь версии относительно самого события преступления, это называется общие версии, которые, ну и некоторых других значимых таких магистральных обстоятельств, и выдаешь частные версии по отдельно взятым вопросам. Дело в том, что в статье 73 УПК у нас содержится так называемый предмет доказывания, то есть все обстоятельства, которые подлежат доказыванию по уголовному делу, собственно, точка. И у вас вот эти предметы доказывания, он там сформулирован. Как работает это на практике? У тебя есть магистральные версии, которые ты должен отрабатывать. Самым важным элементом выстраивания магистральных версий является создание обязательное в отношении общих и частных вопросов контрверсий. То есть, если ты хочешь быть нормальным следствием, собственно говоря, эти же беды и проблемы, отсюда у нас такое грандиозное количество факапов, сейчас страдают и наши доблестные следственные органы, которые, значит, берут какое-нибудь обстоятельство и дальше со скрежетом за уши туда тянут все, что не попадет. Именно поэтому они заходят так часто в тупик. Ну, мне кажется, Алексей Анатольевич это делает просто дальше уже умышленно, но сейчас я попробую вам это продемонстрировать на каких-то простейших гипотетических примерах. Вообще дело, которое обсуждает Алексей Анатольевич, не такое сложное. Он же ведь обсуждает вариант с причинением смерти другому лицу, да, с убийством, покушение на убийство. Это вообще-то, вы знаете, попробуйте экономику проследовать, вот там, да, вы будете плакать кровавыми слезами, потому что там такой объем допустимости и сложности и в оценке доказательств, что вам с версией будет «мама, не горюй». И устанавливать их не так просто. А что касается вот таких, то, что называется, общеуголовных преступлений, чем бы они ни исполнялись, топором, новичком, лопатой и всем остальным, да, они, в принципе, по большому счету имеют тактические отклонения какие-то с точки зрения вот тактики проведения определенных действий, некоторый объем исследований. Но, по сути, какая разница, ты делаешь экспертизу такую или сякую? Мы еще раз говорим про механику. Вы представьте себе, что найден труп мужчины на улице где-то. Как должны работать? И сейчас вы услышите те самые слова, которые вы из хороших, может быть, советских детективов слышали, иногда у профессионала срываются с языка. Вот это конкретно обозначает именно то, что будет сейчас происходить у нас с вами ментально. Мы обязаны сделать на входе. Просто некоторые из этих версий для следствия, они не являются сразу же значимыми и играющими, поэтому он очень быстро их отбрасывает. Но это не значит, что он такие вопросы не обязан поставить для себя. И версии все снимаются методом исключения, то есть через контрверсию. Только когда контрверсия перевешивает, только тогда ты ее можешь отбросить. Итак, найден труп мужчины. Четыре версии, которые вас сразу должны поставить. Ну вот вам встает врач, говорит: смерть. Констатируется смерть, возможно, время определили примерно. Значит, первое, что вы должны предположить, смерть от естественных причин. Второе, что вы предполагаете, смерть от несчастного случая, смерть в результате самоубийства и смерть в результате насильственных действий. Четыре варианта у вас всего есть. Пока то, что вам достоверно только известно, это только что смерть наступила. Еще раз напомню, у нас на криминалистике она всегда учит, даже если у тебя висит, лежит цепочка и на ней ценник, ты должен написать цепочка желтого металла, потому что органолептически ты можешь только сказать, что эта цепочка, она на ощупь из металла, вероятно, да, и по цвету это желтый металл. Даже если написано золото, цена, проба и так далее, ты можешь написать, что к цепочке прикреплен ценник такой-то, такой-то, предположительно золото, можешь в этой ситуации указать, но не более того. Пока тебе не сделали исследование, ты, исходя, вопрос стоит такой, исходя из твоих собственных познаний, ты можешь сделать достоверный вывод о том, что перед тобой? Нет, все. Значит, вот тебе врач говорит, смерть по времени примерно такая-то. Ты в данном случае должен вынести четыре версии. Вы осматриваете тело, видите на теле рану. Ну, кровь, рану. Врач вам добавляет, что смерть наступила от ранения в сердце. Вот она видит, что в перикард ранение было. Значит, у вас уходит версия на естественной смерти. Смерть не от естественной причины. Эта версия у вас будет отметена в первые же минуты, секунды, ну, то есть пока вам врач сообщает все обстоятельства. На теле есть ранение. У вас остается три версии. Это несчастный случай. Даже если это ножевое ранение, вы понимаете, что это ножевое ранение. У вас все равно не исключена контрверсия, версия несчастного случая, самоубийства и так далее. То есть вы исключать можете только смерть от естественных причин. Ножевое ранение, ну, никак к естественным причинам не отнесено. То есть у вас появились контрверсии, которые исключают смерть от естественных причин. Вы оставляете себе смерть от несчастного случая, оставляете себе смерть от самоубийства, оставляете себе насильственную смерть. Дальше вы смотрите и видите, что рана идет, вам говорит, возможно, врач, возможно, судмедэксперт, возможно, криминалист, который приехал, вы сами, в принципе, это из курса судебной медицины, друзья мои, должны знать. такой курс у нас тоже был, что у вас вот входное отверстие со спины, из-под лопатки. Это не значит, что вы должны убрать тут же версию несчастного случая и самоубийства. У вас вообще еще нет никаких факторов, которые позволяют их исключить, эти версии. Контрверсии нет. У вас сейчас возникает идея о том, что вероятностным наиболее, поскольку очень тяжело самому себя ударить ножом в спину, но при этом не надо списывать со счетов возможность, там, не знаю, ассистированного самоубийства. Ассистированное самоубийство вам тоже уже, как, не знаю, следователю, расследователю нужно, потому что ассистированное самоубийство – это состав. Это только для самого самоубийцы, не состав, для ассистента-то это состав. Ну, технически оно может быть опосредовано движением какого-то механизма, допустим, ассистированное самоубийство, да, ну, например, человек сделал какой-нибудь по инерции нож, да, который ему повернулся спиной, чтобы было не так страшно, и ткнулось. Естественно, в этой ситуации у вас версия самоубийства уходит во вторичные версии, поэтому вы услышите иногда, но версия самоубийства не исключена, до сих пор не исключена, или там приоритетным рассматривается версия такая-то. Естественно, в качестве приоритетных у вас остаются две версии. Это несчастного случая и, естественно, смерть насильственная. Вы при этом видите, что ножа в ране нет. Но ножа в ране нет означает, что у вас медленно со скрежем, но тоже не исключаясь, уходит вниз смерть. Почему? Потому что у вас появляется частная версия. Эта частная версия говорит о том, что, возможно, здесь кто-то был. Вы не можете в момент причинения смерти, вы не можете еще исключить ситуацию, что кто-то был после, и этот нож унес потом обнаруженный. Но вы должны в этой ситуации сделать предположение, что в этом месте находился еще кто-то. И в этот момент, естественно, вы сосредоточитесь на осмотре места преступления, выявления дополнительных следов нахождения каких бы то ни было лиц. Еще раз подчеркну, ни несчастный случай у вас пока не исключен, потому что несчастный случай вы сможете исключить только контрверсии, да, какой-то, а именно того, что кто-то действовало какое-то другое лицо. Ни самоубийство не можете исключить, потому что их вы можете исключить только когда вы достоверно установите нахождение здесь другого лица именно с целью именно наносившего эту рану. Только когда вы подтвердите, что факт раны был нанесен другим, нанесение раны другим лицом, точнее подтвердите этот факт, только тогда вы сможете достаточно уверенно сказать, что у вас в данном случае версии эти две ушли. И вот дальше вы начинаете развивать частную версию, что если ножа на месте нет, вы осматриваете место преступления, я здесь уже не буду, пока у вас еще даже непонятно преступление или происшествие, но вот в этот момент у следствия, поскольку эта версия насильственной все-таки смерти начинает перевешивать по набору обстоятельств, ну, во-первых, есть там методика осмотра места преступления, есть технические способы его описания, следы, там это уже как раз криминалистическая тактика. Вот вы осматриваете все, что можно с места преступления, не обнаруживаете там ножа и начинаете исследовать, конечно, на предмет нахождения следов, ставить уже задачи криминалистам, это следователь ставит им задачи, нахождение следов других лиц. И, естественно, в этой ситуации у вас появляется формальное основание, внешние признаки, говорить о том, что была причинена насильственная смерть, а поскольку достаточно большая сила удара и проникновение большое, то вы возбуждаете дело по первой, например, части статьи 105, потому что у вас есть признаки насильственной смерти и, вероятно, умышленной насильственной смерти. Эта версия на сегодня у вас является определяющей. При этом в качестве контрверсии к ним всегда до последнего будут висеть как самоубийство, вы будете проверять все три, включая ассистированное самоубийство, так и несчастный случай. И дерьмовый вы следователь, если вы только за одну вцепились, все мы помним, по месту встречи изменить нельзя. Да, это? Вот как только человек сказал, вот упертый вы не вор, вы человека убили, и начинается вот такое, да, давление такое на людей. Вот это уже показатель плохого следователя. Так нельзя следователю работать на самом деле. То есть при том, что у него есть там чуйка, еще что-то такое, вот, это все очень хорошо, но это отсутствие внутренней интеллектуальной дисциплины, если хотите, которая обязательно должна быть. И вот в этой части, конечно, у нас возникает с вами ситуация, когда вы должны дальше предпринять какие-то действия. Вот я говорю, что частная версия появляется, что нож был унесен. И, возможно, унесен тем лицом, который наносил, зачем бы ему уносить, да, какому-то стороннему лицу. Такая версию вы тоже исключить не можете. Может быть, это был какой-то особо красивый нож, или, может быть, кто-то, испугавшись, приходил, попытался оказать помощь. Вы, значит, будете смотреть, перемещалось ли тело, например. Вы будете смотреть следы, скольких человек есть следы. И тогда у вас возникает версия, что нож с места преступления унесли. И если на месте преступления нож не обнаружен, у вас эта версия получает свое подтверждение, что нож был унесен каким-то лицом, не обязательно убийцей. Дальше по количеству следов, по всему остальному, вы начинаете работать над версией. Но еще раз говорю, всегда выдвигая версию, вы должны выдвигать контрверсию. Это абсолютно. Иначе версия не может быть... Версия – это как вот, знаете, памятники из мрамора делают или скульптуры из мрамора путем отсечения всего лишнего, так и здесь. Это путем отсечения всего лишнего. Вправе вообще, если получать, вот хотите, какой-то точный результат, я из точки зрения квалификации это всегда студентам говорю, то же самое. Вот непрофессионалы начинают подставлять и лепить любые признаки абы как. И потому что кажется, что когда мы очень быстро смотрим, говорим, ну это изнасилование, или это насильственные действия сексуального характера, или это убийство, это мы просто так же подставляем. На самом деле мы в этот момент с просто молниеносной скоростью, как вот в фильмах, да, иногда показывают, отбрасываем, проверяем каждый из признаков состава, и мысленно очень быстро их отбрасываем. Тогда мы можем быстро-быстро, просто этот процесс у нас занимает, мы быстро-быстро говорим. То же самое и здесь. Никаких других вариантов у нас нет. И никакие версии мы не можем установить. Да, версия самоубийства, вы пойдете проверять его, там, опрашивать, устанавливать личность, опрашивать окружающих, узнавать обстоятельства, исходя из узнанных обстоятельств, когда вы все эти обстоятельства для себя установите, у вас, естественно, возникнет ситуация, при которой, например, вы можете сказать, что не похоже, чтобы это было самоубийство, очень не похоже, потому что по признакам поведения вы, вероятностно, можете сказать, и вы будете так сидеть и говорить, что у вас, конечно, версия самоубийства висит на соплях, в том смысле, что вы ее, конечно, исключили, но через вероятностные. Не все можно доказать с достоверностью на 100% в деле, но все равно для того, чтобы версия отработала, вам все равно нужны какие-то объективные доказательства из объективного мира. Ну, например, он был совершенно счастлив, ехал домой, в этот момент человек это было совершенно известно и так далее и тому подобное. Потом вы будете устанавливать, например, не пропали ли с его близкими какие-то у него вещи. Если у него пропали при этом какие-то ценные вещи, которые были при нем, это дополнительные аргументы в пользу там, той или иной версии становятся. И так постепенно обкладываясь аргументами, например, тот факт, что вы найдете там следы присутствия другого лица, вы под ногтями проведете у него там соскобы и найдете, что у него есть признаки ДНК другого лица, и это лицо вы будете искать и устанавливать, потом вы найдете это лицо. Почему мы говорим, что нам требуется чаще всего оружие? Это не является, конечно, абсолютным запретным показателем, если потом свидетелей опознаете. Дальше вот вы будете опрашивать свидетелей, и вас свидетели покажут, что они видели, как один из мужчин подошел там, к этому мужчине, что-то сделал, тот упал. Удара они не видели, но тот после этого упал. Вот у вас появится версия, естественно, у вас версия насильственной смерти будет перевешивать в этот момент все остальные. В отличие от международно-правовых и политических процессов, никакие highly likely не прокатывают. Да, совокупность улик, когда отсутствует, например, оружие, орудие совершения преступления, невозможно. Вот оно было посредственно. У вас пока не будет ножа, у вас, конечно, будет плохо. Вам нужен нож, на ноже отпечатки или хоть как-то его надо соединить на уровне вероятности, например, что он покупался этим человеком, что кто-то его у него видел, этот нож, что каким-то иным образом, что он где-то подобрал, может быть, вероятность, но совокупность вероятностных обстоятельств, позволяющих поместить этого человека в это время и место, кем-то он будет опознан, может быть, не непосредственно на месте, но где-то проходящим рядом, да, и именно поэтому у нас иногда дела, которые железобетонны с точки зрения преступления, в суде-то разваливаются, его никак не доказать, да, в этой ситуации. Ну вот теперь представьте себе, что вы слушали тот ролик, если вы его не смотрели, то можно его посмотреть. Ну, я уж про пранк не говорю, это как бы, конечно, вообще уже за гранью добра и зла, конечно. А с точки зрения вот того, что говорит Алексей Анатольевич, у него вообще во всех расследованиях это есть. Он берет какие-то небольшие кусочки фактов, каких-то, и делает из них почему-то вывод. То есть у тебя есть там 5-7, вот как мы начали. То есть он сразу на первом же факте говорит, все, точно, вот человек с ножевым ранением, человек лежит мертвый, значит, его убили на улице. Вот он даже не доходя до ножевого ранения, если вы послушаете его текст рассуждений, мне говорят примерно так. То есть из А совершенно не следует Б. Когда ты смотришь на это критически, ты говоришь, хорошо, а почему, как ты исключил тот вариант, что это может быть вот так и вот так вот было, да, или что это вообще-то люди совершенно другие. Но поскольку у него бремя доказывания, в отличие от процесса, не расположено на нем, это просто некий ролик, который он снимает для интернета, для людей с очень низким критической оценкой, уровнем критической оценки, то, естественно, это срабатывает. конечно, это не выстреливает, как какая-то бы это ни была версия, никуда. То есть любой человек здравый, тут не надо, ну, я с Артемием Лебедевым, например, там с его там вариантом вообще не согласна, послушала его, это, конечно, там на 70%, на мой взгляд, тоже не бьется, но он, собственно говоря, и не расследователь, но он на это и не претендует. Он говорит, я, например, могу предположить, как могли быть, ну, в чем он прав абсолютно. В том, что если слушать рассказ Навального, с ровно такой же вероятностью можно сделать версию Артемия Лебедева. Ну, она будет ровно настолько же ничем не подкреплена, но такая же точно будет. И точно так же будет биться с теми всеми точками минимальными, которые Навальный установил. И здесь вопрос не в том, кто ему слил, да, там, информацию, тут, наверное, никого нет сомнений, что ему, конечно, она приходит при помощи неких спецслужб. Это тут даже вопросов никаких нет. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что вот этими фактами highly likely, что вот у нас, ну, то есть половина из фактов, которые он излагает, они вообще-то с точки зрения методики верификации, да, и учения о версии, они вообще-то абсолютно опровергают его историю. То есть, если, например, там взять факт, ну, не знаю, там, условного отравления жены там его или предыдущих его отравлений, так это факт опровергающий. Ну, потому что там, даже не хочу в это погружаться, еще раз скажу, там по целому ряду причин, ну, не надо быть юристом и семи пядей во лбу, чтобы понять, что это абсолютно обратно. И точно так же там факты перелетов, переездов, приездов потом, еще что-то, людей каких-то, которые, возможно, служат в Федеральной службе безопасности, они абсолютно, по большому счету, тут в этой части, конечно, Артемий Лебедев совершенно прав, они служат абсолютно опровергающим его версию истории. Но, к сожалению, у него задачи такой не стоит. Как не стоит задача, тут я еще раз говорю, что я совершенно спокойно к Западу отношусь, но просто это борьба. И они в этой части получают, берут повод, да, чтобы действовать, им нужен некий внешний повод для того, чтобы оказать давление на Российскую Федерацию. Тут они даже, в общем, по большому счету, этого не особенно и скрывают. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать, да, ну, то есть, это нормально, у них есть здравые претензии, неважно, там, обоснованные, необоснованные, у них есть претензии к Российской Федерации, и какие-то Российская Федерация им мешает, точно так же, как им мешает, там, не знаю, Соединенным Штатам, Китай, никто же не говорит, почему они, там, начинают, там, выдавливать из Китая TikTok, например, там, да, и покупать, или какие-то еще вещи, потому что они видят угрозы, я вот сейчас только что фильм смотрела по искусственному интеллекту, и соревнования между, когда Китай сказал, что мы до 30-го года опередим Соединенные Штаты. И они сейчас всеми силами гасят любые информационные ресурсы китайские, потому что мы, например, для них не представляем никакой опасности, мы живем в американских платформах, а Китай лепит свои, и через свои сети и так далее, и через то, что у них на рынке хотят продаваться их американские компании, потому что это крупнейший рынок, и через рынок искусственного интеллекта, они пытаются гасить. Американцы предпринимают вообще нечеловеческие усилия, ничего не стесняются в этой части. Другое дело, что они сильно зависят от рынка, и им собственные компании отожрут уши и голову, так они на собственные компании умудряются идти давить, чтобы те все-таки с китайским рынком аккуратнее действовали. То есть там, где люди могут, они, конечно, это используют как повод. Это понятно, если у нас сейчас в ближайшие декады будет очень активное употребление, тем более на фоне экономического спада, катастрофического, все экономисты говорят, углеводородов, то есть сейчас опять пойдет рынок наверх. Ну, так это же им, они же не могут Российскую Федерацию оставить в строю в этой части. Конечно, там сейчас это все будет использовано. Но я сейчас еще раз говорю, что это вопрос там вторичный, и всегда мы исходим из этого. Что касается людей, которые на расследование Навального смотрят, и им это нравится, я уже про это говорила. Может быть, сказывается моя работа, опять-таки, в высшей школе, как я говорила, потому что наша задача проинформировать, объяснить и дать возможность человеку. И я, собственно говоря, сейчас и рассказываю для того, чтобы пытаться объяснить вообще, как это должно работать. Если человек настолько увлечен собственные идеи и идеологии, что у него отказывает способность к критическому мышлению, но это же его личная, в общем, по большому счету, проблема. Это делает его более уязвимым. Это значит, что всем людям, которые способны к критическому мышлению, это создает над ним преимущество. Он абсолютно управляем. Он абсолютно управляем как в одну, так и в другую сторону. Да? То есть здесь проблем никаких у нас не будет. Поэтому глобально я считаю, что у нас с вами впереди достаточно интересное время. Расследование, конечно, я думаю, что оно все равно какой-то отыграет свой политический цикл, но больше никуда не денется. И мне почему-то кажется, что Алексей Анатольевич свою функцию где-то выполнил уже. Потому что сейчас это последняя его лебединая песня, и там ему уже ничего не осталось. Если сейчас Алексей Анатольевич выбрасывает эту всю историю, он ее выбрасывает не под предвыборный цикл, несмотря на все его заверения, что он хочет стать президентом. Я уже говорила, что не может быть президентом страны человек, который строит свою программу со слов, что мы отдадим часть своей территории, неважно, как мы его приобрели. Хочется спросить, ребят, ты больной, что ли? Ну, в какой стране большинство граждан поддержит, да неважно как, идея того, что мы должны вернуть часть нашей территории с учетом того, что поддержка какой-то крайне высокая. Вопрос не в том, как ты относишься к власти и к ее актам. Ну, как я говорю, еще раз, там, Соединенных Штатов-то крайне не ладилось с Гавайями. Можно себе представить, что он придет, выйдут, скажут, что, значит, мы, пожалуй, Гавайи предполагаем вернуть кому-нибудь или дать им независимость. Ну, это такая вообще смешная тема какая-то. Вот, поэтому мне кажется, что то, что он это выкидывает в самом середине срока, даже еще до середины мы не дошли, да еще на фоне пандемии, эти все расследования, это тактическая задача, может быть, связана там с Северным потоком и так далее. Значит, Алексей Анатольевич, судя по тому, как его там эвакуировали за рубеж и предлагают не возвращаться, я думаю, что Алексей Анатольевич там уже просто закончил свою, отработал свой цикл, и сейчас он выйдет на какие-то другие вещи. Что касается расследования, ну, я вот вам постарался объяснить, как любые события мы вправе толковать. Только тогда вы имеете шанс прийти, неважно, какой метод вы используете, там, дедукцию, индукцию, это уже там 25-е, в зависимости методы выбираются уже, в зависимости от тех фактов, на самом деле, которые вы опровергаете или подтверждаете. И выбор метода, он не является универсальным, в отличие от идеи Шерлока Холмса. Дедуктивные, индуктивные методы, они совершенно компаративистские, они совершенно отдельно работают. Там есть общефилософские, технические методы и так далее. Но здесь главный вопрос в том, что, ну, наверное, если вы, вот, держа в голове то, что я сейчас вам сказала, просто, ну, любое расследование, я сейчас даже не про отравление говорю, послушайте, вы увидите, насколько это журналистская такая работа и шоу. Да, то есть это, ну, для цели привлечения внимания к роликам и к роликам, получается, да, по Фрейду практически звучит, это прекрасно. Целью, конечно, привлечения внимания и донатов собирания, поэтому в этом смысле Алексей Анатольевич значительно успешнее всех нас умудряется делать деньги на этом, на всем. И получает достаточно приличное финансирование, как со стороны, и абсолютно мы прекрасно понимаем, никаких ни его, ни слушателей, а умудряется это продавать на Запад и очень серьезное финансирование оттуда получать под эти, под все вопросы. Ну, тем не менее, вот, собственно говоря, то, что хотела вам сказать. Я не знаю, успею я записать еще один ролик или нет до Нового года. Очень буду стараться, потому что я надеюсь, что мы, может быть, какие-то основные вопросы свои закроем к Новому году поближе уже, хотя бы, может быть, понедельник, вторник, может быть, я еще с какими-то итогами года что-нибудь делаю. Но на всякий пожарный я всем желаю оставаться, в первую очередь, здоровыми. Я абсолютно уверена, что пройдет любое самое тяжелое время, самые сложные времена, они проходят. Это, по крайней мере, то единственное, что нам известно и не нуждается ни в каком подтверждении. И потом мы с вами увидим совершенно другие результаты. На этом с вами со всеми прощаюсь и до следующего раза.